Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня наша тема, как всегда в это время, христианин и общество, христианин в светском мире. И сегодня у нас совершенно необычные христиане, путь к вере которых во многом был ознаменован знакомством с братом Иосифом Муниусом Кортесом, хранителем Монреальской Иверской иконы Божией Матери. Наши гости познакомились с ним в США, дружили крепко очень долгое время. Я как понимаю, брат Иосиф стал крестным детей Алексея и Ксении. Сейчас Алексей и Ксения живут в Москве уже очень долгое время. Алексей бизнесмен, и вот сегодня мы говорим о них, о их знакомстве с братом Иосифом, о их жизни, о мудрости, которую дал этот замечательный человек нашим гостям. И вот что хочу спросить. Когда брат Иосиф приходил куда-то с иконой, ведь наверняка жизнь этих людей так же менялась, как и ваша. Знаете ли вы такие какие-то случаи, о которых могли бы сейчас рассказать?
Двухсторонне как бы менялось. У тех людей, которые искра какая-то попала на душу, менялось в позитиве, безусловно. Есть другие люди, которые зависть была совершенно непонятна.
Кажется, чему завидовать, да?
Ну вот, даже сейчас это не в рекламу, но фильм будет, да, сейчас выходит про Человек Божий, про владыку греческого, да?
Да, вышел, да.
Свои же гнобили, утрудняли жизнь. А он был какой терпеливый старец, архиепископ еще, это как бы князь церковной церкви, и все равно находили, как его
уязвить.
Да. У Иосифа то же самое было. И когда его лично затрагивало, он настолько терпеливо все это держал в себе. И только в разговорах бывало, как бы он скажет, как бы обнимет, говорит: ты брат, ты пойми, что непросто, сложно это все. Немножко рассказывал, но никогда не плакался и не осуждал людей. А вот если осуждали Божию Матерь, там в поездках, там, что, подвинь вот эту доску или что-то такое, он тут уже выпрямлялся и жестко говорил, что вы попросите прощения. И такое случалось, скажем, на охране в аэропорту говорили, что вы подвиньте вот эту там картину или что-то.
Ну да, да.
И он говорил, что вы
что такое неблагочестивое, неблагоговейное.
Да, попросите прощения. А когда лично его затрагивало, даже были люди, я слышал, там, как это, почему испанец? У него икона. Как-то можно подумать.
Ну, история действительно удивительная.
У Бога нет ни эллины, ни так далее. Да, тут православный человек. В общем, он это терпеливо проглатывал, молился за них. А вот о чудесах, скажем так, мы все ищем чудеса, но я бы сказал, что люди, которые могли с ним пообщаться, с Божией Матерью, у них менялась жизнь духовно. Были чудеса, да, но внутри что-то менялось духовно. Другой совсем подход становился насчет жизни. Намного спокойнее в жизни было.
Ксюша, я еще хотела дополнить, да, тут про чудеса можно много, на самом деле, рассказывать. Есть фильм, который я сняла в 97-98 году в Штатах, как раз когда убили Иосифа. Называется «Посланник». Вы можете найти на Ютьюбе фильм Ксении Волковой «Посланник». И там вот и батюшки выступают, и люди выступают, которые как раз рассказывают о том, что с ними происходило, да, как люди исцелялись, и физические болезни, и так, и духовные какие-то проблемы у людей решались. Но, знаете, там на самом деле Иосиф был очень интересный человек. Мы уже после смерти Иосифа познакомились с двумя бельгийцами, муж с женой, а они известные такие носы, то есть они определяют парфюмерные запахи, вот, и работают для крупнейших парфюмерных компаний. И мы с ними встретились в гостях в Нью-Йорке, там у одних наших знакомых, и они рассказали историю, как они воцерковились, они приняли православие после встречи с Хозе. И они говорят, что когда, говорит, мы с ним познакомились, говорит, мы понюхали этот запах, запах у уникальный совершенно. Он, казалось бы, ну, простой, но он очень сложный. Говорит, и мы попросили Иосифа, если можно взять это меры на экспертизу, ну, чтобы разложить его там на молекулы, да, посмотреть, что входит в составе. Вот. На что Иосиф сказал, что, ну, с одной стороны, как богохульство, да, ты либо веришь, либо не веришь, можно было бы сказать. Иосиф сказал, знаете, что берите, если это поможет вашей вере, то берите. Вот. И они, на самом деле, под воздействием, да, то, о чем говорил мой супруг, под воздействием этой благодати приняли православие. То есть, ну, такой вот интересный, да, пример. То есть кто-то, кто через что? Кто-то через свой нос, кто-то через какие-то примеры, кто-то
Господь
через болезни. Господь
каждому говорит на его языке.
Да, 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 так что...
Ну вот смотрите, прошло уже столько, 25 лет. Кончина брата Иосифа, ну, к сожалению, была просто чудовищной. Так вот, если по-мирски говорить об этом, ну, правда, когда думаешь о нем, о всей этой истории, во-первых, тебя отрепь берет, потому что все, что касается Божьей Матери, ну, вообще невозможно говорить об этом спокойно. А тут еще такая история, и так жалко его по-человечески, ну, прямо очень жалко. А с другой стороны, понимаешь, что это избранник Божий. И путь какой-то совершенно необычный и необъяснимый со светской точки зрения. И вот сейчас, когда прошло 20 лет, 25 лет, вы это наверняка не раз переосмысливали и рефлексировали на эту тему. Вот ваше личное вот видение, зачем брат Иосиф нужен был миру? Вот именно вот в таком своем необычном служении хранителя Иверской иконы. Ведь Иверская икона прекрасно могла быть и дальше на Афоне, или там в любом другом монастыре, куда могли приходить люди, они могли и так же точно молиться, поклоняться, она бы мироточила, о ней бы точно так же узнал весь мир. Но почему-то Матери Божией понадобился брат Иосиф. Естественно, мы так вот это сейчас не узнаем, почему. Но вот именно какое ваше, вот ваше отношение внутреннее к этому?
Ну, словами брата Иосифа, он сам говорил, он сам отвечал на этот вопрос, он говорил, что это не люди идут к Божьей Матери, а это Божья Матерь первый раз пошла к людям. Вот, вот в этом была его уникальность. И то, что я говорила раньше, то, что Божья Матерь говорила Иосифу, куда идти, кому идти, насколько идти. Вот, поэтому здесь и второй момент, то, что после того, как икона пропала, Иосифа замучили, начало обильное мироточение очень многих икон. Икона Николая II замироточила в России сразу после этого. Гавайская, Монреальская закон замироточила. А Локотская икона Божьей Матери, вот в позапрошлом году они у нас были на Дне памяти. Семистрельная икона. Понимаете, то есть и все связывают это с Иверской. Иверская икона Божьей Матери в Клину замироточила обильно. То есть, понимаете, на самом деле обильное мироточение началось очень во многих местах. То есть при икону ушла, но преемственность осталась. И еще очень важный момент, то, что Иосиф говорил, что чудо не терпит привыкания. Чудо, так же, как любовь, можно убить только одним – привычкой. То есть как только люди привыкнут к чуду, все, чудо от них уйдет. И на самом деле какая-то некое такое, что чудо будет с нами всегда, даже у нас появилось в какой-то, я за себя говорю, потому что ну, были моменты, когда, ой, я себя плохо чувствую, ну, может быть, не в этот раз, может быть, в другой раз, понимаете, а тебе Господь показывает, что, слушай, каждый раз, как последний раз, ты никогда не знаешь, понимаешь, встретишь ты этого человека, каждый раз говори любимым, что ты их любишь, каждый раз говори Божьей Матери спасибо за что-то, то, что она пришла в твой дом. Ты не думай о том, что когда-то это будет. Поэтому вот это, наверное, очень большой урок, который нам Господь преподнес. И еще момент был, как когда Иосиф приезжал, очень часто он раздавал такая стопка, у него большая была иконок, фотографий, и очень часто раздавал эти иконки. И вот последнее время практически все иконки эти мироточили. То есть он доставал иконку из пачки, а она вся была покрыта капельками мира. Это было при мне много раз.
Могу я еще добавить к этому? Мне кажется, конечно, что важный момент, то, что в 1981 году в Нью-Йорке, тогда было прославление новомученика Весповедника Российский во главе с Николаем II, с царской семьей. И Иосиф неоднократно говорил, что он связывал тоже, значит, мироточение Божьей Матери с тем, что прославление было новомучеников российских. И вот эта связь, он
насколько
очень хотел...
Насколько я помню, прославили новомучеников в 2000 году.
Это в России.
Это в России.
Первые новомученики были зарубежные.
Да, да, так же, как Ксения Блаженная, да, Ян Кронштадтский, Оптинский старцы, все
вот
были прославлены.
Вот я поэтому, да, и сказала в начале нашей программы, что тогда для Америки был какой-то, да, рассвет прямо.
И это как бы такая оттепель тогда началась в России, в Советском Союзе тогда, в 80-х годах, какой-то сдвиг, подходящий к тысячелетию крещения Руси, и потом разрушилась вот эта вся система. И,
советская.
Да, советская, и как-то позитив, вот этот Дух Божий, свет Божий опять воспрянул в России, и храмы строились, и проповедь Господня. И мне кажется, вот это начало, Иосиф очень стремился, очень хотел приехать в Россию, но, увы, не сбылось.
Ксения сказала фразу: нельзя относиться к чуду так, как будто оно будет всегда. И о феномене мироточения можно очень много говорить, и очень много мнений разных на этот счет. И ни в коем случае мы сейчас не будем подвергать это сомнению, потому что, мне кажется, даже самый скептик понимает, что мироточение икон совершенно необъяснимый факт, и непонятно вообще, как к нему относиться, если вот так вот смотреть со скептической точки зрения. Мы, верующие, понимаем, что это однозначно, ну, какое-то такое благословение, знамение, знак, путь к сердцу православных христиан. Но вот сейчас, когда прошло много времени после вашего такого близкого общения с братом Иосифом и с Иверской иконой Божьей Матери, с близкого соприкосновения с чудом, как вы понимаете, зачем нужно было оно? Ведь любое чудо может оставить человека равнодушным. Он может посмотреть, восхититься, удивиться, испытать любые чувства и пойти дальше. То есть однозначно у этой миссии была определенная цель – оставлять в душах христиан благодать Божию, которая дальше начинает уже человека менять и направлять совершенно в другую сторону. Вот зачем это было так? Что это оставило конкретно в вашей жизни? Помимо того, что это однозначно просто, ну, просто что-то невероятное. Об этом можно много говорить, об этом можно много молчать, но что конкретно для вас это значило? Это знакомство именно вот с этим чудом, с этой благодатью, с этой радостью, с этими визитами Божьей Матери в ваш дом?
Двухсторонняя здесь. Одна сторона – это духовная сторона, конечно, которая самая главная в жизни. Она наполняет и дает, подчеркивает, поддерживает ту цель, которая у нас в жизни, чтобы подготовиться к иной жизни, продолжению в другом миру. Это самое главное. Одновременно и параллельно с этим мы люди, мы материальные, мы живем здесь в миру, и как мы обсуждали в начале, что как бы баланс, то, что видя вот такого человека, который может жить здесь в миру, он себя полностью отдает, но он знает историю, знает культуру, так далее, так далее. Мы это видим и тогда понимаем, что мы не должны просто сидеть на своих, на пятой точке, а трудиться, делать, создавать, работать, создавать бизнесы, жить нормально.
Реализовываться.
Вот, реализовываться. Это не значит, что жена должна там платочки быть в каком-то черном и с палочкой, когда будет пожилая, как бы. Ну, это не проблема. Ну, почему яркое нельзя одеть платочек? Почему красивый нельзя быть? Муж, семья. Хорошо, как бы, стараться им автомобиль и так далее. Да, я говорю про материальное все. Но Иосиф говорил, что это нормально. Это все, если это не забывать...
О главном.
О главном, о Боге. И если держать вот этот баланс, тогда все прекрасно. А если мы забываем как бы одну сторону без другой, это все, это крайности, тогда, пожалуйста, уходим в монастырь. Но мы, если мы как в миру живем, мы не в монастыре, мы
вы
с семьей
должны быть
живем.
Собой.
Вот.
Вот я слышу во всех ваших словах вот некий призыв быть собой, угу. Не одевать на себя чужие образы.
Угу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях Алексей и Ксения Волковы, ближайшие друзья чилийско-канадского православного иконописца, хранителя Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, брата Иосифа Муниса Кортеса. И мы продолжаем наш интереснейший разговор. Я вижу, что Ксения явно что-то хотела сказать. По поводу того, что дало вам вот это вот знакомство с чудом, такое близкое, близкое такое сосуществование рядом с ним.
Ну, вы знаете, как говорил отец Иоанн Кронштадтский, он говорил, что миссионеры последних времен будут ходить в лакированных штиблетах. Я когда это прочитала, сначала не поняла, а потом я поняла, что на самом деле, знаете, ведь миссионерство, оно же разное, и, наверное, в наше время оно немножко отличается от того миссионерства, которое было даже 100 лет назад. И мы были свидетелями, как можно быть миссионером, да, и при этом даже не в рясе. Вот, поэтому это было дано нам увидеть, наверное, для того, чтобы мы как-то своей жизнью тоже это показывали, как, ну, некие такие передатчики вот этого. И на самом деле, мне кажется, что это не только наша, а это просто миссия всех нас, да, проповедовать Христа распятого. И, как говорит мой муж, ну, ничего такого в этом нет плохого, если ты подъедешь в нормальной машине, в нормальном платочке.
И при этом ты христианка, которая говорит о Христе.
Ну, как бы, да, чтобы было единство. А Василий Великий, он говорил, что я просто очень люблю Василия Великого, и, кстати, Иосиф любил Василия Великого. У него очень много для мирян именно таких полезных советов, потому что нельзя из крайности в крайность падать. Он говорит, что вы относитесь к светской и к духовной жизни, это вот к вашей передаче, да, как раз относится, как к двум родным сестрам. И знаете, что когда вы очень много делаете подарков одной и забываете другую, другая обязательно обидится. Вот, поэтому, наверное, вот это мудрый совет для людей, кто живут в миру. Какой-то должен быть баланс, какое-то равновесие, да, и, как говорили древние, что если ты будешь плыть с двумя веслами и грести одним веслом, то лодка будет крутиться по кругу. Поэтому вот с одной стороны весло – это молитва, а другое весло – это всё-таки труд.
Совершенно правильно говорите.
Понимаете, то есть работай и молись.
Очень мудрые вещи, но вот почему-то я чувствую, может быть, мне кажется, может быть, я беру с потолка, что у вас есть некая такая внутренняя задача говорить об этом. То есть кто-то, ну, может быть, он там живет и вообще вот, ну, не думает об этом, ну, красиво оделся, ну, там, в храм сходил. А у вас есть определенная задача, вы прямо хотите как-то вот, ну, как будто вот хотите это обязательно озвучить. Может быть, у вас связана ситуация какая-то в жизни с этим.
Ну, это миссия,
или,
наверное,
у вас чувство, что есть некое давление, что человек верующий должен, ну, вот как-то вот в поручи, вонучи одеться и пойти по миру. Почему вы обращаете на это внимание?
Ну, вы знаете, как у кого, какие задачи в жизни, потому что мы же живем в миру, у нас дети, мы не в монастыре, мы не в тайном постриге находимся. Поэтому вот в этом балансе, вот в этом равновесии, в этой гармонии надо как-то прожить жизнь, да, и ценой своей жизни все-таки вот я своим детям всегда, когда воспитывала, говорила, что вы живите так, чтобы люди просто смотрели на вас, да, и говорили, а мы тоже так хотим со Христом, понимаете? Ну, люди...
То есть веселые, красивые, умные, а глядя на вас, хочется...
И хочется пойти за вами, да, понимаете, да? Ну, мало кто захочет пойти за бедным, ущербным, больным человеком. Ну, давайте честно говорить.
Ну, скорее, наверное, несчастным, унылым.
Таким, понимаете, поэтому, ну, да, радость. Это вот у нас нет слова «богатство», у нас есть слово «достаток». Понимаете, это достаток определенный. И Господь действительно дает на все, что нам нужно в жизни, Господь дает. Иосифа, у него никогда не было лишних $100 в кармане, никогда. Но у него всегда был билет туда, куда надо было. Ему нужно было в Аргентину, неважно, сколько стоил этот билет, у него он был в кармане, понимаете? Нужно было там кому-то милостыню дать, он ее давал. И вот когда ты видишь примеры такие в жизни, ты понимаешь, что да, вот так надо, вот на это надо надеяться. То есть не на князя человеческого, да, не жизни спасения, а вот и все у тебя будет, и это будет, и это, и будет вот это равновесие, и мир душевный. А у Иосифа даже после его кончины было очень много чудес. Вот последнее чудо, наверное, которое с ним очень сильно связано, это его убийство. То есть, когда его убили... Долгое время не знали, куда везти тело. Убили в Греции. Он испанец, канадского, значит, подданный, который постоянно проводил время в Америке. И в конечном итоге не могли понять, что с телом делать. Да. И тело путешествовало по всему миру. И мы даже там знакомые наши шутили, говорят, ну что, ну Иосиф не продолжает, он продолжает после смерти также путешествовать, не может никак остановиться. И в конечном итоге, когда тело спустя 2 недели привезли уже в Америку, в штат Нью-Йорк, в Джондервильский монастырь, и решили, конечно, его сначала хоронить в закрытом гробе, потому что тело не бальзамировали, тело не обрабатывали никак, его просто положили в портон в мешок и зашили, и все. И женщина, которая представляла похоронное агентство, американка, она была против того, чтобы открыть гроб. Но владыка Лавр, значит, открыл гроб и оказался рядом человеку, у которого была домашняя камера. Он снимал просто для себя такой трясущейся рукой. Вот у меня в фильме, в послании как раз эти кадры есть. Открывают гроб, видят, значит, тело в мешке. И вот мой супруг как раз владыка Лавр говорит, он говорит, давайте, говорит, откроем немножко мешок, посмотрим вообще, что там в мешке-то вообще есть, ну, кто-то, что-то, потому что вообще ничего не понятно, что происходит. Вот. И у кого-то нашлись небольшие маленькие ножнички маникюрные, и вот владыка Лавр вскрывает мешок, а там ни запаха, ни вони, ничего нету, абсолютно нетленное тело. Вскрыли этот мешок.
Брат Иосиф.
Да, брат Иосиф, конечно. Вскрыли мешок с телом, оказалось, тело нетленное, не почерневшее, почернели только места пыток. Вот. Руки почернели там в тех местах, где его пытали. И все. И его хоронили с открытым гробом, с открытым телом спустя 2 недели. Понимаете? То есть, ну, это чудо чудесное. Вот. Поэтому, ну, конечно, очень много вот таких моментов, которые, знаете, стоит на это обращать внимание. То есть, как мне понравилось, когда один батюшка в проповеди сказал, если вы не знаете о человеке, а про его жизнь, посмотрите на его смерть. Смерть о нем расскажет все. И вот я думаю, что у брата Иосифа и жизнь, конечно, такая красочная, ну, и момент его кончины не менее красочный. Ну, вот.
Удивительно, что он ее никак-то особо не боялся, хотя явно был предупрежден о ней.
Он был предупрежден, но он всегда восхищался мученичеством. Каждый раз, когда мы общались, он рассказывал про таких-то мучеников. Это, наверное, подготовка такая была. Он читал, любил, восхищался, молился мученикам и сам стал мучеником. Не просто так.
Не каждому под силу такой крест.
Ну, он интересно, когда приехал к нам последний раз, он рассказывал, что 97-й год, он был до этого у своего духовника, отца Климента, вот как раз вот в этом скиту, про который вначале рассказывал мой супруг, у Климеев. И отец Климент, он был в духовной жизни и очень такой прозорливый, непростой старец. И когда к нам Иосиф приехал за полгода до его кончины, он говорит, что странный, говорит, какой-то был у нас поездка, говорит, у меня в этот раз, он был такой смущенный. И он говорит, 97-й год, говорит, будет очень тяжелый год. Он говорит, мне, говорит, вот старец сказал, что это будет для меня страшное испытание. И, значит, и удивительно, но почему-то он заговорил, потому что в 97-м году, пардон, убили Версачи, убили даже принцессу Диану, 97-й год все. И он сказал, что принцесса Диана попадет в Царство Небесное. Я очень удивилась, думаю, почему он про нее вообще заговорил, мне было странно.
Да, английская принцесса.
Да, английская принцесса. Он сказал, что у нее вообще любимое слово Иосиф, он говорил это слово compassion, это сочувствие. И он говорил, что люди у всех, у кого есть сочувствие, эти люди и всех Господь любит. Они все вот пойдут в Царство Небесное. Вот он сказал, что вот у Даяны было много вот этого compassion, я это запомнила, и поэтому Господь ее вот тоже возьмет к себе. И потом он рассказал тоже интересный случай, как он был в Лесне на Пасху, это была его последняя Пасха. Он говорит, что в Лесне на Пасху монахини делали такие свечи, которые закрывались такими специальными, как фонарями сделанными. Вот, для того, чтобы ветер не задувал их, когда они шли во время крестного хода. И вот он говорит, что монашки вышли на крестный ход, а он с иконой остался в храме, он не успел еще выйти. Он смотрит, что монашки такие все запуганные, забегают, значит, в храм и не хотят выходить на улицу. Он говорит, что случилось? И они показывают, что эти фонари все затухли. Ну, то есть от этого было невозможно, они все были закрыты вот этими специальными конструкциями. И он, когда вышел на улицу, он увидел, что летающая тарелка, значит, она опускается к храму и поднимается опять, опускается и поднимается опять. Вот. И вот когда она опускается, вот эти свечи тухли у них. И он говорит, я взял икону и просто иконой начал крестить. И все, говорит, и ушло. Говорит. И я говорю, а я такая, Иосифка, а может, это что-то такая благодать была какая-то? Ну, у меня такая детская наивность.
Надежда,
да. Что это наоборот знак какой-то. Он говорит, не-не-не, говорит, это бесы были, потому что, говорит, я, говорит, начал крестить, когда, и все, и свечи уже нормально. Потом уже закончили крестный ход. Это была последняя Пасха Хазе. Вот. поэтому все было, да, все показывало. Ну, конечно, он не говорил о том, что там его убьют прямо в этом году и все, хотя у него были такие. И интересно, когда мы с ним последний раз прощались, вот он оставил у нас киот, и потом вот супруг расскажет, как он поехал, он получил другую иверскую икону Божьей Матери, точную один в один, которая была написана в тот же год, которая тоже будет на вечере памяти у нас 30 числа, да.
Хотел упомянуть перед этим два момента. Как раз Иосиф еще в Южную Америку ездил, и тогда к нему начали приходить мощи, и он привозил у себя дома очень много мощей было. И это до того, как здесь, как бы в России, много из Европы начали приезжать мощей. И насчет Климента, его духовник был Климент, а у Иосифа была большая частица мощей черепа Климента, Папы Римского святого, которые очень благоухали. И так вышло, что на 40-й день после смерти Иосифа есть праздник Климента, Папы Римского, а Климент мученически скончался у нас в Крыму.
В Крыму.
Так что российская связь. А про икону я был вот в 2013 году на Афоне и поехал первым делом туда, в Климее, в этот скит, поднялся в скит и хотел заказать икону такую же, и мне не понравились там, я раскритиковал у них, не зная, как бы, но не понравилось. Я вижу одну икону, она висит на стене, красавица, Божья Матерь Иверская. Я спрашиваю, а вот это? Они говорят, нет, это наш старец писал ее. Тот же, который написал у Иосифа.
Хризостом.
Да, Хризостом. В тот же год написал.
В том же году, в 81-м году. Я вот говорю, ну да. Как-то можно. И мы поговорили с их наставником, настоятелем, и он, скрипя зубы, говорит, ну, хорошо, и дал икону. И она точь-точь
Как та,
и она влезла как бы в икон, в киот.
Встала
в киот, и теперь она у нас в киоте, в том самом, который Иосиф был. И, конечно, я повез ее, приложил ее к вратарнице в Иверском монастыре.
На Афоне.
Да.
К сожалению, время нашей программы заканчивается, но мне хочется еще вот вам какой вопрос задать. После ухода брата Иосифа, как вам удалось собрать свою жизнь? Собрать свою жизнь заново.
Вы
ведь
знаете,
однозначно для вас это было неким таким потрясением.
Ну, потрясение было, но брат Иосиф, он же как, он ушел, но он остался с нами.
Я, наверное, больше про духовную жизнь спрашиваю.
Ну, да? У нас преемственность, у нас как-то Божья Матерь нас ведет по жизни. Вот у нас получилось, что в 90-м году мы поженились, у нас брат Иосиф, в 97-м году Иосифа убивают, в 98-м у нас появляется отец архимандрит Гермоген Муртазов, который был много лет духовником в Пюхтицах, потом духовником в Снятогорском, в Пскове, монастыре 20 лет опекал он нас после Иосифа до 18 года. В 18 году умирает отец Гермоген, теперь у нас другой духовник. То есть нас Божья Матерь, она не оставляет. У нас сейчас отец Ефрем Водопецкий, тоже великий старец, тоже человек, о котором, я думаю, что и во время жизни,
Господь
и после
любит.
Ухода.
Ведёт,
да.
Прямо.
То есть не мы, а Господь сам ведет, поэтому это наш долг про это просто нести, вот что живая вера у живых людей.
Главное
должна
искать.
Быть. Да.
Самая главная ваша цель вот этой миссии и вечеров памяти, и рассказов о брате Иосифе. Какая главная ваша мысль, которую вы преследуете, когда делаете это благое дело?
Ну, в первую очередь, конечно, чтобы память и этот пример, ничто не забыто, никто не забыт перед Богом. Вот, и наша цель, наша миссия – это проповедовать Христа распятого. А такие люди, как Иосиф, это в первую очередь, если не о нем, то о ком еще говорить тогда?
Я бы сказал, благодарность. Благодарим Бога, Божью Матерь, что она сподобила нас через Иосифа с ней, как бы познакомиться ближе. И в знак этой благодарности вот.
Спасибо вам огромное. Я совершенно потрясена сегодняшним нашим разговором. И думаю, что наши радиослушатели, многие из наших радиослушателей разделяют мои чувства. Огромное вам спасибо, Алексей. Огромное спасибо, Ксения. И напоминаю нашим дорогим слушателям, что у нас в гостях были Алексей и Ксения Волковы. Вечер и воскресенье на радио «Вера». Алексей и Ксения – ближайшие друзья брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Монреальской Иверской иконы Божьей Матери, Петров в течение 15 лет посещал с ней православные приходы во многих странах мира. Икона чудотворная, мироточивая. На данный момент, к сожалению, никто не знает, где она находится.
Приглашаем всех на вечер памяти.
Напоминаем, что Алексей и Ксения ежегодно организовывают вечера памяти в Татьянинском храме при МГУ, в Татьянинском зале. 30 октября в 19:00 будет это в этом году, так что все желающие могут прийти и пообщаться, послужить панихиду по брату Иосифу и, в общем, так насладиться взаимным общением. Огромное спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо, Алексей, спасибо, Ксения. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я прощаюсь вам, с вами до следующего воскресенья.
Спасибо большое. Всего
спасибо,
доброго.
Благодарим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.